Вы слушаете повтор программы «Крупным планом».
Крупным планом. Крупным планом. Крупным, крупным планом. Крупным планом.
Добрый день, это программа «Крупным планом», у микрофона Павел Акуратов. И в гостях у нас сегодня в студии, не впервые уже, младший научный сотрудник Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника Иван Богомолов. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Иван занимается не только научной работой и, собственно, службой в музее. Иван еще и такой краевед, причем краевед, активно действующий и в электронных носителях информации, в общедоступных. Иван снимает фильмы. Об этом мы уже беседовали и не раз в нашей студии. Есть у Ивана такой замечательный уже многолетний проект под названием «Неизвестные улицы Горького». И вот не так давно был выпущен четвертый фильм из этой эпопеи, скажу так, краеведческой, под названием «Неизвестные улицы 4» с подзаголовком. Тут
«Забытые литераторы».
«Забытые литераторы», и там еще есть маленький подзаголовок «Теперь там площадь». Вот что послужило отправной точкой, что ли, для того, чтобы приступить? Потому что, ну, казалось бы, она не такая, в принципе, и длинная, наша современная. Это улица Горького, да и тогда... Тогда ее фактически не было такой длины. Тоже была не особо такой, ну и не короткая, прямо скажем, не переулочек. Но три фильма уже вышло, четвертый вот теперь доступен и так далее. Откуда материалы?
Материалы отовсюду я беру, но вот и... Что послужило отправной точкой к четвертому выпуску, это статья Дмитрия Николаевича Смирнова. Она так и называется. Так, там теперь площадь. Но если быть совсем точным, это даже не статья, а скорее заметка. Это была еще в 60-х годах рубрика, когда жители города Горького писали письма в газету «Горьковская коммуна», тогда не «Горьковская коммуна», это «Горьковский рабочий», например, писали, вопросы задавали, например, истории тех или иных мест. И уже сотрудники газеты привлекали краеведов, чтобы они ответили на вопросы вот в такой популярной краткой форме. И таким приглашенным оказался Дмитрий Николаевич Смирнов, который поведал очень интересную и... Само по себе это уже как мини исследование по истории площади Горького и Звездинки. И там упоминались, помимо истории самой Звездинки и площади Горького, упоминались еще литераторы, которые жили недалеко от Звездинского пруда, который был на месте улицы Звездинки. И это стало для меня отправной точкой. Уже я начал уже изучать, кто еще из писателей жил в этих местах, кого вообще писателями считали, потому что, например, в начале 20 века издавался, ну, словарь громко сказано, скорее это список писателей нижегородцев с очень необычной вступительной статьей.
Мы об этом чуть позже обязательно.
Да. И да. Поэтому таким образом собрался материал, удалось подобрать визуальный ряд, фотографии, планы старого города. И за 2 года уже, наконец, оформился фильм. То есть это не сразу все получилось. Фильм можно посмотреть в интернете. Он опубликован ВКонтакте.
Вот касательно улицы, выходящей, ну, одно из центральных мест, занимающих в фильме, это Студеная Короленко, вот это место, оно, по счастью, довольно еще сохраняет хоть какие-то очертания прежних лет. Но для начала нужно, наверное, пояснить, что до начала, до того, как стал активно застраиваться уже в советский период, вот участок за площадью Лядова современной и прочее, Это ведь была самая окраина города, то есть там селились люди, у которых не хватало, грубо говоря, денег, чтобы, ну, где-то либо снять квартиру, либо иметь собственный дом поближе к центру, да, то есть это тогда по тем понятиям начала 20 века, конца 19-го, это такая вот, ну, совсем труднодоступная даже окраина, за оврагами где-то там. Как вот это тогда людьми воспринималось? Или это было все равно?
Ну, вы правильно отметили, Павел, что действительно это была окраина города. И самое главное, что там местность была пересеченная. Вот, потому что в фильме немалую роль играет не только экскурс. Просто вот в то время, когда жили эти литераторы, кто жил, чем человек известен, где о нем можно сейчас в интернете почитать. Ну и также, что собой вообще эта местность представляла.
Ну да, мы там карты представлены, да,
да,
фотографии.
Карты, да, карты даже специально раскрашивал, чтобы было нагляднее видно. Так вот, там оврагов было очень-очень много. Как ни странно, один из них, вот как раз Звезденский овраг, он имел продолжение, и фактически это тот пруд, который вот Звездинский, он был создан, образован как запруда речки Ковалихи. И действительно, если на карту посмотреть, там прямо видно, что продолжение, что вот это через овраги, которые ныне засыпаны, это русло реки, все связано. И более того, вот этот водоток, он существует до сих пор. Если, например, выйти за бензоколонку, это вот где нынешняя улица Ковалихинская упирается в улицу Белинского,
то там уже свободное течение.
Да, да. Там как раз видно, слышно, как журчит река, и видно, как вот эта река течет. То есть она выходит прямо на поверхность.
Ну, ее из трубы оттуда. Ну, там, я эту местность приблизительно знаю, там тыльные какие-то участки, ну, каких-то строительных организаций, еще чего-то. Ну, по крайней мере, так было до недавнего времени, пока там перестраивать и застраивать все не начали. Но, да, действительно, речка Кова или Ковалиха, она, да, даже есть еще поверху идет, которая...
Да.
Ну, правда, потом она опять там где-то ныряет, но есть кусочек. Можно действительно пройти за бензоколонку, посмотреть, и она там журчит.
Да.
Но тогда журчала по всему городу.
Да, тогда журчала по всему городу. И более того, для удобства местных жителей там было очень много прудов. И тоже они на карте обозначены. Те, что мог определить, узнать, как они назывались, они тоже в фильме подписаны. И пруды создавались не только, чтобы всегда иметь доступ к воде, но и для противопожарных соображений. Потому что тут уже будет некогда, когда огонь думать, а когда уже пруд есть, воды достаточно, можно уже не заботиться о том, хватит ли для тушения пожара или нет.
И не будем забывать, застройка в основном деревянная.
Да.
Очень много подсобных всяких сарайчиков, конюшен, скот люди держали, там загоны и прочее. Все это деревянное, очень пожароопасно, и пожары действительно были не редкостью.
Да, и я напомню, что многие дома ставились навстык друг к другу. Было такое понятие, как брандмауэрная стена, то есть когда деревянные дома, которые навстык друг к другу примыкали, разделяла довольно толстая кирпичная стена.
Такие стены еще видны кое-где по городу.
Да.
Многие действительно задаются вопросом, зачем это? Стоит дом, соседний уже утрачен, его нет, но перед ним с какой-то из сторон, справа или слева, боковой, действительно, ну, с полметра, а то и больше, такие серьезные кирпичи, красная такая мощная кладка, вот это она и есть.
Да, это она и есть, и не случайно, вот тоже немножко отвлекусь, не случайно в 70-х годах 19 века, по-моему, в 1875 году был принят даже специальный указ о страховании от пожаров. И возможно, что именно с того времени и стали строить вот эти брандмауэрные стены, обращать на это внимание, потому что пожары были, к сожалению, далеко не редким и настоящим стихийным бедствием.
Ну да, и Звездин пруд, он в этом деле помогал. Да и то, что находилось, ну, фактически на том месте, где сейчас главпочтам стоит. Там же была основная часть этого... тоже водоем, собственно говоря.
Да, в основном в той части. И чудом, кстати, сохранились фотографии Андрея Осиповича Карелина, которые тоже в фильм вошли, потому что кроме этих трех изображений больше, к сожалению, неизвестно ни одного, ни одной фотографии. Но есть, правда, один снимок, там было подписано, что «Звезден пруд», но определить, где снято, возможным не представляется. Так что сказать точно, где это было, сейчас уже нельзя. А вот те снимки, которые в фильм вошли, они довольно общего плана, там четко можно найти и определить, где точки съемки, есть за что зацепиться.
Ну вот поразительное дело, покажи вот так вот, да даже Нижегородцу, и скажи, где это, и вообще, что за город, но это совершенно невозможно уже сейчас определить, потому как радикально поменялось, конечно, все. Никаких прудов на площади Горького. Там дамба была проездная, чтобы попасть из той части Покровки, которая через этот как раз пруд по дамбе, и на Крестовоздвиженскую уже площадь, современную Лядово. Дома-то, потому что еще на хвостике улицы Большой Покровской до теперешней Лядова сохранились несколько домов, которые, собственно, аутентичные. Так они там и стояли с XIX века, и это тоже было Большой Покровской.
Да, совершенно верно. Но здесь мне бы хотелось еще добавить, что вот из этой заметки Дмитрия Николаевича Смирнова следует, откуда вообще, что были... Ну, это по старым картам известно, что были улицы Канатная и была улица Предельная, а оказывается...
С чего бы они взялись,
да,
с такими названиями?
Да, а взялись они, оказывается, что рядом с этой дамбой, которая была, ну, да, в районе вот нынешнего дома связи, что, оказывается, там рядом с этим прудом, с этим озером, раньше были канатные и предельные мастерские. И там был целый пустырь. А очень большую роль в благоустройстве города сыграл, ну, почти 200 лет назад Николай I. Это был 1834 год. И после визита императора в Нижний, когда он давал указания о благоустройстве, развернулись работы буквально везде. И если говорить о площади Горького, то, конечно, пруд этот не засыпали, он еще существовал, и на старых картах хорошо показан. Но вот где был вот этот пустырь с крутильно-веревочными заведениями, с этими мастерами, его расчистили, создали площадь, а мастеров переселили как раз на созданную вот эту канатную предельную улицу. Улицы эти до сих пор существуют, конечно, уже совершенно иначе они называются. Бывшая предельная улица – это ныне улица Маслякова, а бывшая канатная сейчас носит имя Владимира Галактионовича Короленко, который действительно жил на этой улице. Потому что, к сожалению, далеко не всегда биографические, так скажем, названия соответствуют людям, которые хотя бы жили в этом городе, не говоря уже о том, чтобы жили конкретно на этой улице.
Ну, не будем поминать Ленина, ну,
да.
Бывал хотя бы, на том спасибо.
Но там много у нас имен, не обязательно Ленина вспоминать. Но Короленко действительно, мало того, что он жил в городе, так он жил в том числе и на этой улице, и дом, по счастью, это сохранился, и в фильме он тоже показывается.
Ну, вот это вот по счастью, Горький пожил во многих домах по городу, и только благодаря тому, что там когда-то... Ведь основные преобразования – это советский период все-таки, да?
Конечно.
Особенно вся часть улицы Горького от площади до фактически, ну, там уж до самого хвостика, где храм стоит, тоже, по счастью, уцелевший. Мало что осталось. Но вот где Горький почтил, так сказать, своим присутствием, пусть он там даже и не жил, он там только работал, все восстановили, поскольку период советский, пролетарский, великий писатель и прочее, все, что с ним связано, было сохранено. Именно поэтому мы можем видеть, например, тот дом, который напротив управления внутренних дел в самом начале Горького от площади к Свободе. Правильно?
Совершенно верно. Это дом, у него ныне номер 82. Да, правда, в последнее время появилось несколько публикаций, которые оспаривают, к сожалению, это мнение. Но, с другой стороны, это, можно сказать, окончательные точки над «и» ставят путеводитель, который выпустил не так давно издательство «Диком», и оно как раз рассказывает о Горьком, о горьковских местах, и там все-таки этот дом признан именно, что с Максимом Горьким он связан. Поэтому действительно его привели в порядок, фасад, это оштукатурили, покрасили к чемпионату, так что дом выглядит ухоженным, и надеемся, что он и дальше будет существовать под должным надзором своего хозяина.
Ну, он теперь признан памятником, очевидно. То есть
это, да, там табличка висит.
Все очень непросто с этим домом, если вдруг какие черные мысли у кого появятся. Также и другие дома в нескольких местах Нижнего Новгорода, на той же Ковалихинской, где... Ну, вот там-то пожил писатель еще.
Да, он там родился, да, и флигели поэтому уцелел. Это напротив Ковалихинской площади, напомню. Это, получается, между улицей Академика Блохино и между Семашко. Вот в этом участке вот как раз сохранилась эта бывшая усадьба деда Каширина и... Вот, она сохраняется.
Имеется в виду не домик, который в другом
месте. Конечно. Домик Каширина, это туда Горький приехал уже мальчишка, ему уже 4 года было. Вот. А родился-то он в Нижнем, но совсем в другом месте. То есть это тоже домик Каширина, но совсем другой. Да, другой адрес, на Ковалихе.
Ну, опять же, спасибо Алексею Максимовичу. И там, где сейчас и там музей, и тут музей, у политеха уцелел особняк, возможно, только потому, что он там опять-таки умудрился пожить. Ну, там, ладно, балакиревские места, ленинские, не к ночи он будет помянут. А вот о других писателях, о чем вы завели разговор, Иван, ну, мы знаем, ну, понятно, Горький, Короленко, как, ну, некий наставник на раннем периоде становления Горького как писателя. Они, конечно, были замечательным образом знакомы, много времени проводили вместе. Шаляпин, он к нему домой, Короленко приводил, Пешков-то, он же Горький. Но действительно, у нас же не два человека что-то писали, находясь в Нижнем Новгороде, в городе с многовековой историей.
Разумеется. Но здесь самое интересное, что многие писатели оказывались в Нижнем Новгороде не по доброй воле, потому что многие затрагивали темы, которые, ну, так скажем, не поощрялись тогдашней цензурой, и поэтому уже за ними, за такими людьми учреждался определенный надзор. Вот, кстати, ярким примером является как раз Владимир Галактионович Короленко. Но помимо него были и другие писатели. Вот я в фильме только упоминаю, к сожалению, например, Коровина Петропавловского и... Вот сейчас уже запамятовал. Вот, то есть вот даже те имена, которых упоминал Дмитрий Николаевич Смирнов в своей заметке, они уже были вот тоже вот с этой темой связаны. А с другой стороны, мне бы хотелось вспомнить действительно те имена, которые вообще забыты. Например, это Степан Васильевич Ешевский. Потому что сейчас, по счастью, вот, например, Павел Иванович Мельников-Печерский, он уже возрождается. Многие помнят, что он написал два знаменитых романа, иногда их даже дилогии называют, «В лесах и на горах». Но мало кто помнит, что он мало того, что родился в Нижнем Новгороде, он получил профессиональное образование как историк, он и учился в Нижегородской губернской гимназии, там активно преподавал, и среди его учеников как раз Степан Васильевич Ешевский и был. И, скорее всего, на выбор его пути повлияла как раз харизма, как сейчас говорят, характер и увлеченность самого Мельникова, учителя. И поэтому он стал, тоже выбрал для себя путь историка. И хочу здесь вспомнить еще об одной традиции. Когда Павел Иванович Мельников был преподавателем Нижегородской губернской гимназии, а напомню, гимназия располагала здесь сейчас главный корпус Менинского педагогического университета.
Ну, там капитально перестроенное просто это здание.
Конечно, да, его перестраивали в советские годы, но основа осталась дореволюционная.
И чуть-чуть на Ульянова там сбоку сохранился кусочек, как она вот раньше выглядела.
Согласен, да. Так вот, была традиция, что выпуск книг, вот, защищал свою работу, ну, как на экзамене в университете. И эта защита проходила открыто и была настоящим событием для культурной элиты тогдашнего Нижнего Новгорода. Это ближе уже к середине XIX века дело было. И Степан Васильевич Ешевский выступал с докладом о визите в Нижний Новгород Петра I, и эта защита, конечно, была очень такой яркой и для своего времени действительно было целое событие. То есть, понятное дело, что он на 5 сдал, и те, кто присутствовали, для них это было очень интересно, потому что...
У меня вот тогда вопрос возникает, а что, в середине 19 века были сомнения, что Петр как-то вот побывал, что поклонялся останкам Козьмы Минина, что останавливался вот в сохранившемся, по счастью, вот этом доме, который теперь называют домик Петра, хотя по тем временам это были роскошные палаты.
Конечно. Нет, дело вот в чем. Для защиты нужно было привлекать еще дополнительные источники, и здесь уже Степан Васильевич проявил себя как дополнительный исследователь, потому что он, его задача была написать более развернутое исследование. Потому что то, что вы изложили, Павел, конечно, это очень важные сведения, но это скорее как отдельные факты, отдельные штрихи. А Степан Васильевич уже написал более развернутое повествование, которое имело вот уже тоже определенную самостоятельную ценность. А дальше он уже сам Ешевский получил уже университетское образование, и он изучал, в частности, определенные вопросы античной истории, то есть Древний Рим. И в этом плане он тоже пытался вот это вот все развивать, уже включать новые источники, новые исследования. Но, к сожалению, он прожил очень короткую жизнь.
Действительно. То есть он был яркой фигурой в свое время.
Да.
Но, правда, уже уехав из Нижнего, получив здесь образование, защитившись, оставив по себе какую-то память, и успел все-таки завоевать авторитет и в столицах, правильно?
Да, и в научных кругах, совершенно верно. Но, к сожалению, прожил он всего 36 лет, и, к сожалению, о нем больших каких-то биографических статей нет. И творчество его, к сожалению, тоже о нем помнили лишь современники, потому что мало ли кто еще поступал в университет, занимался научной работой. К сожалению, таких забытых имен исследователей очень много. Но при этом самое удивительное, что, получается, только в студенческие, даже не в студенческие, а в гимназические годы Ешевский занимался краеведческими изысканиями, но это не помешало ему войти в словарь нижегородских писателей, который был издан в 1915 году. И в фильме я тоже об этом немножко рассказываю, привожу фрагмент сокращенной вступительной статьи, где обрисовывается, по каким критериям вообще составители определяли, нижегородский писатель или нет.
Писатель ли вообще? Там очень любопытные формулировки звучат.
Да. И эту тему мне тоже хотелось бы затронуть.
Вот действительно, во-первых, зачем это надо было людям в Нижнем в 1915-м, в конце концов, война идет, до писательства ли? Но нет, однако, издавали, конкурс проводили целый.
Здесь дело вот в чем. Еще Гацинский уже пытался составить подобного рода словарь-справочник, даже уже название придумал «Люди Нижегородского Поволжья». Но, к сожалению, это получился на выходе очень маленький сборник, где было рассказано едва ли о десятке человек. Поэтому работу эту подхватила Нижегородская губернская ученая-архивная комиссия, Нижегородское земство, которое активно тоже вот эти вот вопросы истории края поднимало и писало, тоже сборники выпускало. И одним из таких начинаний стал вот этот вот сборник «Краткий словарь писателей нижегородцев», составил этот сборник Чешихин-Ветринский, тоже один из самых активных земских работников того времени. И в предисловии он прямо написал, что это скелет будущего более обширного словаря, но едва ли составитель предвидел, что будет революция, что так круто и бесповоротно изменится жизнь и России, и Нижегородского края в частности, что уже станет не до словаря, не до биографии, не до чего.
Да и писатели-то... Даже Горький за границу уехал, в конце концов.
Да, да, то есть тут уже революция как буря разметала все. Но если вернуться к предисловию, то получается, что писателями, например, 200 лет назад, в начале 19 века, можно было стать, просто написав какую-нибудь газетную заметку по актуальной или злободневной теме.
А лучше не одну.
Да.
Или какой-то отчет. Там как раз упоминается, вот в вступительной статье очень интересно там, что спасибо всем, все пишут, и помещики активные есть, и работники земств, и другие активные какие-то грамотные люди. Но там любопытная тоже формулировка, но все-таки определимся, кто такой писатель, да? И исключаются из таковых те, кто пишет отчеты о подушных каких-то податях с мест и прочее, потому что одно дело деловая переписка, а другое все-таки некий художественный текст, как там сформулировано, носящий на себе отпечаток личности автора. И это далеко не все такие интересные формулировки.
Да, и я как раз хотел дополнить, что мало того, что текст должен носить яркий отпечаток личности автора, так еще, если вот эти служебные отчеты и доклады служат лучшему пониманию истории родного края. Потому что эта история складывается из многих составляющих. Если... Потому что это не обязательно прошлое. Например, отчеты могли касаться и современного на тот момент состояния. Но если эти отчеты обрисовывали жизнь, и уже составители вот этого словаря понимали, что это может служить добрую службу будущим исследователям, как материал. И если он подан очень интересно, то уже автора такого сборника, пусть даже и служебного характера, можно было тоже причислить к писателям.
Ну да, одно дело действительно подать отчет, что где-нибудь там в Богородске столько-то пудов отгружено, столько-то погружено на баржи, столько-то собрано, столько-то налогов, столько-то недоимок. Ну, литературы тут мало.
Ну да, то есть это скорее то исследование, которое носило бы описательный характер. И здесь я хочу вернуться опять к Павлу Ивановичу Мельникову. Потому что известно, что он занимался историей старообрядчества, историей раскола, и он составил, в частности, отчет о состоянии раскола в Нижегородской губернии. И вот этот отчет был потом опубликован. То есть это к вопросу, что отчеты тоже могут быть разными, в том числе...
Ну, там-то уж точно отпечаток он... личности да. присутствует.
Да.
Мы сейчас прервемся на время выпуска новостей в эфире «Радио Образ», потом возвратимся в студию и продолжим наш разговор.
Крупным планом. Крупным планом. Крупным планом.
Вы слушаете повтор программы «Крупным планом».
Крупным планом. Крупным планом. Крупным, крупным планом. Крупным планом.
Продолжается программа «Крупным планом». Я напомню, у нас сегодня в студии в гостях младший научный сотрудник Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Иван Богомолов. Мы говорим о нижегородских писателях, о знаменитых людях, которые по-прежнему издаются. Тот же Мельников Печерский, о котором мы
да.
В первой половине беседы на чем завершили. Вполне себе переиздаваемый автор, хотя уж прошло полторы сотни лет, как он написал свои две главные вещи, да, но ведь это далеко не все, что им публиковалось. Его можно называть не просто там каким-то бытописателем раскола, да, или каких-то таких вещей, но он оставил по себе богатое наследие.
Да, и здесь мне бы хотелось сказать, что сейчас, по сути, имя Мельникова-Печерского возвращается уже современному читателю. И раз затрагиваем тему истории Нижегородского края, то в 2011 году составители Морохин и Павлов выпустили книгу «Незнакомый Павел Мельников», где впервые после первой публикации, это чаще всего середина XIX века, то есть 50-е годы XIX столетия, стали вновь печататься, и напечатаны были его книги, например, «Путевые заметки по пути из Тамбовской губернии в Сибирь», потом отдельные статьи по истории конкретно Нижнего Новгорода. Тогда даже спорили о том, в каком году город был основан, потому что не было же написано 1221 год. Тогда же ведь были другие даты от сотворения мира.
Это исчисление было несколько другим, это точно.
Да. И потом И, наконец, вот эти вот исследования действительно сыграли очень важную роль. Потом про Мардву, да, очерки Мардвы, которые при жизни только печатались, и тоже содержат очень важные сведения. Так что, действительно, в ряду нижегородских писателей Павел Иванович Мельников по праву занимает выдающееся место, потому что почти все его творчество пронизывает исключительно нижегородские реалии, связанные как с самим городом, так и с краем, и с его непосредственными жителями.
Да, и не будем забывать, Владимир Галактионович Короленко, он тоже, ну, хотя и не нижегородец, но вынужден был, скажем так, стать нижегородцем, и он таковым сделался. При этом он ведь писал не только художественную литературу, и не только о каких-то ярких событиях, как, допустим, знаменитый его очерк о затмении, как целый пароход ушел на Юрьевец, из Нижнего Новгорода, да, и они там и на колокольню Юрьевецкую лазили, и с воздушного шара все это дело смотрели, это увлекательное чтение, да, и так далее, но у него ведь не только это.
Ну, и про вот это затмение немножко добавлю, что это было очень-очень давно, это был 1887 год, а очерк так и называется «На затмении», поэтому если радиослушателям станет интересно, опять же, в книгах в интернете его можно найти. Насчет же краеведческой ипостаси Владимира Галактионовича, что скажу, хотя бы, что прожил он в Нижнем Новгороде целых 11 лет. Это совсем немалый срок, и самое главное, Владимир Галактионович откликался на многие беды и проблемы именно Нижегородского края. Пожалуй, самый яркий из них будет знаменитый в свое время голодный год 1891-1892, потому что сельскохозяйственный год он затрагивает два обычных года. И благодаря серии его очерков удалось добиться большой правительственной поддержки, суды, на которые и также интеллигенции, писатели, тот же Лев Николаевич Толстой тоже пожертвовали значительные суммы на создание народных столовых, чтобы элементарно народ от голода спасти в самом буквальном смысле.
Как это выглядело, можно посмотреть на карелинских снимках, например, у него есть. И у других нижегородских фотографов, если там написано «Нижегородская», либо «Губерния», либо и подпись «Народная столовая», это не просто пункт общепита, это именно то, вот о чем сейчас говорится. Это создано, да, на пожертвование, это людей от голода спасают.
Совершенно верно. У Максима Петровича Дмитриева даже целый альбом он подготовил, вышел этот альбом, он так и называется «Внеурожайный 1891 год». Да. Но хочу все-таки еще один момент вспомнить, что Короленко почти сразу после приезда в город он начал активно сотрудничать с Нижегородским земством. А земство — это был вообще такой особый орган, это такая организация, там было очень мало сотрудников, но там работали истинные энтузиасты, истинные любители родного края, и они занимались изучением самых разных сторон его жизни. И более того, земские работники были настоящими первопроходцами архивного дела. И опять же, я хочу вспомнить Павла Ивановича Мельникова. Он получил доступ к архивным документам не просто так. Он же ведь был... Он исполнял обязанности министра внутренних дел.
У него были полномочия.
Да, у него были полномочия, но это было еще в первой половине, в середине XIX века. А Владимир Галактионович Короленко жил в 80-х и первой половине 90-х.
И под надзором полиции, добавим.
Да, да, совершенно верно. Но тогда уже земство, ну, что называется, пробило для себя право работы тоже с архивными документами. Именно земским работникам удалось организовать губернскую архивную комиссию, то есть архив. То есть они сами стали отвечать за сбор и хранение архивных документов. И здесь далеко не последнюю роль играл и Владимир Галактионович Короленко. В частности, он обнаружил документы Балахнинского магистрата, их опубликовал и научно обработал. Это один из самых известнейших его примеров. И еще добавлю, что буквально год-два назад Нижегородская областная библиотека на Варварке опубликовала полный список прижизненных изданий. Не просто список, а на сайте желающие могут зайти и прочитать все издания. Перечень огромный. И это начиная с тех же 80-х годов XIX века и почти до смерти писателя, потому что он все равно не оставлял этот край нижегородский, все равно и писал, и публиковал. И поэтому вот эта вот библиография, она очень обширна. И, по счастью, у всех теперь есть возможность к ней тоже прикоснуться и с ней познакомиться.
Ну, тут еще есть такой аспект краеведения, не знаю ли, но он оставляет след в истории, потому что Короленко очень много отзывался на уход из жизни своих знакомых из того же земства. Вот об этом расскажите, пожалуйста.
Да, это момент его творчества Владимир Галактионович я обнаружил не так давно, потому что я занимался по роду своей научной деятельности, диплома, темой нижегородских промыслов. А тот, кто этой темой занимается, он не может пройти мимо фундаментального труда Михаила Александровича Плотникова. Этот труд был напечатан давно, еще в 1894 году, и так называется «Кустарные промыслы Нижегородской губернии». И для меня было во многом загадкой, кто же автор, что о нем можно найти. И во время поисков мне попалась в картотеке статья «Некролог», который написал именно Владимир Галактионович Короленко. И в этой статье он очень ёмко, очень образно и понятно обрисовал все вехи жизни. Кстати, именно Михаил Александрович Плотников прожил очень короткую жизнь, 39 лет всего. Но за это время он очень активно печатался, занимался многими вопросами, причем не только Нижегородского земства, но и других земств Европейской России. И остается только удивляться, как за это время он успел так себя проявить. А потом уже, когда я начал целенаправленно смотреть, оказалось, что Владимир Галактионович писал, например, о Николае Федоровиче Анинском, тоже известном земском работнике, и других. Сейчас не время перечислять. Но действительно, не будь этих заметок, мы бы даже не могли себе уже представить.
Что это были вообще за люди, да?
Конечно, есть. О том же Анинском, например, тоже есть и сайт. Есть уже современные исследователи, собирают информацию. Но здесь, согласитесь, каждое свидетельство современника бесценно. И здесь статья Владимира Галактионовича тоже играет исключительно важную роль. А кроме него, наверное, мало наберется еще свидетельств, которые могли бы пролить свет на жизнь и творческий путь конкретного земского работника.
И не будем забывать, да, и в фильме в четвертой части «Неизвестные улицы Горького» они, конечно, тоже упоминаются, двух, ну что ли, основоположников. Тут Короленко совершенно ни при чем. Основатели, прямо скажем так, строители, создатели нижегородского краеведения. Любого краеведа ночью спроси, он скажет «Гацицкий», он скажет «Хранцовский».
Совершенно верно. Но здесь я бы еще добавил, опять же, Мельникова-Печерского. Проблема только заключалась в том, что Павел Иванович, он занимался конкретными, довольно узкими вопросами, и самое главное, что он редактировал неофициальную часть местной газеты «Нижегородские губернские ведомости». А тогдашняя газета была во времена Мельникова больше, чем просто, вот как сейчас газетки издают. Это был, по сути, полигон именно для краеведческого исследования. Тогда публиковалось в этой неофициальной части многие статьи именно по вопросам Нижегородского края, губернии. И современные исследователи считают, что львиную долю статей готовил сам редактор, сам Павел Иванович Мельников. И эта газета стала стартовой площадкой как раз и для Хромцовского, и для Гацицкого. А потом уже им удалось печатать уже свои труды отдельно и в виде газетных заметок, и оформлять их в виде отдельных печатных сборников и отдельных печатных изданий. И здесь действительно, правильно вот вы, Павел, упомянули Хромцовского, потому что ему первому удалось составить связное повествование об истории Нижнего Новгорода с древности до его времени, до середины XIX века. Книга эта называется «Краткий очерк истории. Описание Нижнего Новгорода». Гацицкий же в этом плане является скорее продолжателем Хромцовского. Он уже занимается, например, историей Нижегородского театра, пишет даже «Путеводитель», «Нижегородка», три издания его было, ну и затрагивает другие важные темы. И в том числе, опять же, если мы говорим о биографиях людей, он задумался о составлении биографического справочника, который назвал «Люди Нижегородского Поволжья».
Да, вы упоминали, да.
Да, но, к сожалению, из задуманного огромного списка, там в несколько десятков имен, там под полсотни человек он перечисляет, реальной биографии он написал около 10 человек.
Ну, что еще нужно, наверное, упомянуть в разговоре? Опять Короленко, да, вот этот пароход, отправляющийся смотреть затмение, он пишет, что там идут журналисты, какие-то интересующиеся люди из общества астрономов и так далее, и писатели. То есть места хватало всем. То есть была такая прослойка людей, которые, может быть, они служили где-то, это не обязательно, они жили именно литературными заработками, но они постоянно публиковались, и, как вы уже упомянули, местом, площадкой, что ли, сбора были газеты. Это «Ведомости» губернские и «Нижегородский листок», правильно?
Да, совершенно верно. Но здесь, опять же, хочется провести уже теперь параллель с сегодняшним днем, потому что в любое время, независимо от того, 21 век на дворе или 19, все равно происходят события из ряда вон выходящие, которые привлекают к себе внимание всех. И, как говорится, грех об этом не написать. Затмение, нельзя сказать, чтобы затмения происходили бы уж очень редко, но для того времени это считалось экстраординарным событием, поэтому вы правильно, Павел, отметили, что были еще писатели, которые об этом оставили тоже воспоминания, свидетельства. И если опять же вспоминать Короленко, то он вот в очерке «На затмение» отмечал, что вот одной из главных задач этого очерка – развеять предрассудки, потому что многие люди были убеждены, что вот то, что солнце, вдруг бац, в середине дня перестает светить, это как кара Господня, что это что-то сверхъестественное, что-то ужасное, судный день настал.
Много суеверий было, да, вокруг этого наверчено, да.
Да, а в действительности это вполне естественное природное явление, которого бояться не стоит. И поэтому вот это специальная оговорка, которая идет уже в начале вот этого очерка «На затмение».
Ну, он еще и просветителем был, неспроста ведь. И большое спасибо, надо сказать, Короленко. Он, ну, мало того, что благодаря его ученику, скажем, Горькому, и собственный дом его уцелел, и рядом стоящие и прочее, он многим помогал. Он такой был любитель большой поддержать молодежь. Вот, ну, Горький, ладно, там еще куча другого народа была, которым он не отказывал никогда.
Да, и здесь, кстати, можно вспомнить малоизвестный эпизод. Вот сейчас возвращается имя почти что моего тезки, только у него фамилия Рукавишников, Иван Сергеевич Рукавишников, писатель и поэт Серебряного века. Он тоже приходил к Короленко советоваться. И вот известно, что Владимир Галактионович ему рекомендовал все-таки не литературой заниматься, а больше исследование, опять же, истории Нижегородского края. Но писатель и поэт Рукавишников на это не согласился и решил все-таки идти своим путем. И это тоже здорово, потому что, конечно, очень важно прислушиваться к мнению специалистов-профессионалов, но, как видим, в ряде случаев, когда человек движется все-таки несмотря на рекомендации собственной дороги, иногда это тоже оправдано. Ну, а других примеров там, наверное, их было очень много, но, к сожалению, пока темой глубоко не занимался. Это только одно из упоминаний, которое попадалось попутно в литературе.
И уже в завершении разговора материала, надо немного пояснить, наверное, слушателям нашим, когда готовится фильм, самая большая проблема – удержать заранее определенный хронометраж, рассказать основное, что планировалось, что хотелось донести до зрителя, до слушателя, но остается очень большой объем материала, который сопутствующий, или как это назвать?
Который за бортом остается.
Ну, как при шитье обрезки, да, и
да,
материал отличный, но вот, вот этих не вошедших фрагментов ни в первую, ни в вторую, ни в третью, ни в четвертую часть должно накопиться, на мой взгляд, столько, что уже на пятую наберется.
Совершенно верно. И мне как раз хотелось сделать пятый обобщающий фильм, где не просто включить те обрезки, те не вошедшие какие-то фрагменты, важные эпизоды, но и повторить те моменты, которые были уже в предыдущих выпусках. Потому что так сложилось, что каждый фильм, вот уже из сделанных четырех, был посвящен либо определенному участку, либо какой-то теме. И поэтому сам по себе этот фильм вот из предыдущих, он уже вполне законченный. Несмотря на то, что первые две серии короткие, в пределах 20 минут, последующие уже стали полнометражными, минут 50. Но здесь мне хотелось бы сделать вот обобщающий фильм. Это будет как экскурсия уже по всей улице Горького. Мне придется для этого отказаться от экскурсов на посторонние сопутствующие темы, возможно, хотя и не знаю, что получится. Но здесь самое главное — нащупать связующую нить, чтобы это была не просто улица Горького, но чтобы уже после просмотра оставалось какое-то представление, что это есть объединяющее, что не просто улица объединила эти разные темы, но и за этим открывается еще что-то большее. И поэтому... Сейчас я тоже в этих творческих поисках нахожусь и надеюсь, что уже в обозримом будущем этот пятый заключительный фильм будет. Но материал, конечно, будет и дальше копиться. Может быть, будет работа продолжаться.
Ну, а потом у нас же исторических улиц-то не только Горького. У нас, если за параллельные, перпендикулярные приняться, там на всю жизнь хватит. Главное, знай, собирай материал. Благо, есть люди, о которых, в частности, рассказывается и в этом фильме, в четвертом, которые это все дело описывали, рассказывали, фотографировали, фиксировали в доступной форме. Это сейчас можно найти и ознакомиться. Это не просто там какие-то картинки прошлых лет. Это как-то создает некую упругость пространству, что ли, историческому отрезку и взгляду назад, что мы не просто ходим по каким-то направлениям, а все-таки это исторические места, это улицы, вот что на них происходило. Вот посмотрите, люди добрые.
Совершенно верно. Но у меня есть еще, конечно, другие замыслы. Ну, если, например, раскрывать, мне вот очень жалко, что по теме заводов Нижнего Новгорода фактически обобщающих трудов нет. Есть отдельные исследования по отдельным заводам, но чтобы в целом все-все-все предприятия или как-то вот попытаться какую-то картинку составить, при каких обстоятельствах они появились, что осталось, то эту тему мне тоже хотелось бы сделать, но тоже будет уже отдельный цикл. Так что идей много.
Спасибо вам большое, Иван, за участие в сегодняшней передаче. Напомню, это была программа «Крупным планом», где гостем сегодня был младший научный сотрудник Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Иван Богомолов. Спасибо, Иван.
Спасибо, Павел, спасибо. До свидания.
Всем всего доброго.
Крупным планом. Крупным планом. Крупным планом.